Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Тема сегодняшней передачи – право на информацию, а точнее, право на информацию о пищевых продуктах. Что мы едим, что мы пьем? Кто может ответить на этот вопрос? И всегда ли информация, указанная на этикетке товара, дает полное представление о том, из чего он сделан, кем он сделан и как? Буквально на днях российские средства массовой информации распространили сообщение о новых требованиях, установленных государством к производителям молока и молочных продуктов. Если совсем коротко, то теперь производитель может назвать продукт молоком только в том случае, если это действительно молоко, не восстановленное, не порошковое, а самое, что ни на есть, настоящее молоко из-под коровы, ну или из-под козы. А между тем, обычному потребителю не совсем понятно, то есть совсем непонятно, для чего нужно было принимать какой-то специальный закон, чтобы урегулировать этот вопрос. Есть ведь ГОСТы, есть закон о техническом регулировании, о защите прав потребителей, где все это вроде бы согласовано и прописано. Вот для того, чтобы разобраться во всех этих вопросах и, может быть, дать какие-то конкретные советы нам, обычным потребителям, для того, чтобы было проще ориентироваться при покупке продуктов питания, в частности, я попрошу Дмитрия Яйна, председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей, рассказать нам, что происходит сейчас на рынке пищевых продуктов в России и что это за путаница такая.
Действительно, закон о защите прав потребителей был принят в 1992 году, и закон о защите прав потребителей закрепил обязанность производителей достоверно информировать людей о том, что это за продукт, о наименовании продукта, о том, кто этот продукт произвел. Аналогичные нормы действуют в большинстве развитых стран мира. Также нужно говорить о том, что требования, конкретные требования в отношении того, как информировать потребителя на том или ином продукте, в советские годы устанавливались ГОСТами, стандартами. Этот документ ведомственный, этот документ утверждался специальным органом госстандартом, это ведомство, которое иногда кулуарно, иногда с публичным обсуждением принимало некие стандарты, которые были обязательны для всех. И в советские годы это было оправдано, потому что практически все предприятия, которые выпускали продукцию, они принадлежали государству. И государство решало, что вот сыр – это такой-то, такой-то продукт.
Набор продуктов.
Да. Батон нарезной, например, вот по ГОСТу, это тот батон, где сверху сделаны надрезы, столько-то надрезов такой-то глубины. Часть этих требований, ну, на мой взгляд, неоправданы. Часть этих требований избыточны. Более того, большинство этих требований устарели. Всего на момент начала реформы технического регулирования в России действовало 24 тысячи ГОСТов, которые в плановой экономике выполняли роль не столько защиты прав потребителей, а сколько управления в области того, что производить можно, что производить нельзя.
Ну и насколько я понимаю, даже эти 23 тысячи ГОСТов, они все равно не охватывали весь набор производимых на территории тогда Советского Союза товаров и услуг.
Да, да. Они охватывали, они большинство товаров охватывали, но сказать, что вот если продукция произведена по ГОСТу, она качественна, это неправда. То есть, как правило, вот ГОСТы отражали те, как бы, то видение государства на то, вот, что нам есть и что нам не есть.
Да, но с другой стороны, после 1 июля 2003 года, когда вступил в силу закон о техническом регулировании, людям стало вообще непонятно, на что нужно ориентироваться. Потому что раньше были ГОСТы плохие, хорошие, но они были, и от чего-то можно было отталкиваться. Потом появились еще некие технические условия.
Понимаете, и технология пищевая развивается. И чтобы не регистрировать, не пробивать там какой-то ГОСТ, можно было производить продукцию по техническому условию, но все равно согласовывать его с регулирующим органом. А вот в 2003 году были сделаны расчеты, которые показали, что на потребительском рынке в себестоимости продукции расходы на согласование, лицензии, разрешения достигали по некоторым позициям 10%. От себестоимости, из-за того, что люди тратили огромные силы на вот эти все согласования. Причем часть требований была абсурдна. И когда вот сейчас там начинают говорить о том, что вот раньше в советские годы там докторская колбаса была вкусной. Ну, это абсолютно из какой-то такой вот сказки, да, вот все прошлое люди воспринимают как вот что-то хорошее, потому что они были молодыми, и им все нравилось. Технология пищевой промышленности ушла намного вперед. И то, что сейчас создала конкуренция, и те продукты, которые сейчас имеются на нашем рынке, это намного качественные продукты, более качественные. Я вам приведу пример неэффективности государственного регулирования, когда устанавливались там нормативы, которые просто сдерживали применение нового вида сырья. И производители не могли по ГОСТу производить продукцию с новым сырьем, которое было более полезно человеку.
Потому что ГОСТ его не учитывал.
Да, ГОСТ его не учитывал.
Он даже не знал.
И закон о техническом регулировании был как раз направлен на то, чтобы вот это ведомственное нормотворчество, там, почему какой-то чиновник считает, что назвать там молоком, что назвать сыром, а что назвать там молочным напитком, решается на уровне там какого-то там второстепенной структуры. И установили, что теперь такие вещи утверждаются федеральными законами, техническими регламентами. Именно поэтому вопрос, что есть молоко, что есть молочный напиток, решался на уровне Государственной Думы и принимался как федеральный закон в соответствии вот с этим законом о техническом регулировании. Хорошо это или плохо, мы об этом поговорим дальше, но процедура, конечно, более открытая, чем та процедура, которая была в рамках одного ведомства, когда ведомство решало, что производить, а что не производить. Сейчас это федеральный закон.
В этом я абсолютно с вами согласна. Да, действительно, возможно, здесь и лучше. Но я никак не могу понять вот чего. Неужели было недостаточно этого закона без принятия технического регламента, чтобы производитель, когда пишет на упаковке молоко, действительно наливал в эту коробку, в эту бутылку молоко?
По молоку спор в следующем. И этот технический регламент разрабатывался пищевой индустрией. И писали его компании-переработчики в течение 2 лет. Закон был принят в первом чтении еще в прошлом году и более года находился в Государственной Думе. Сюжет с молочным напитком, да, вот молочный напиток в соответствии с новым российским законодательством, это продукт, который произведен из порошкового молока с добавлением воды. И теперь он не может называться, этот напиток не может называться молоком, как это происходило до этого момента. Теперь это будет называться молочным напитком. Uh-huh. Само предложение как бы разделить рынок на две части, вот это вот молоко, которое цельное, а вот это вот молочный напиток, возникло впервые 4 мая на заседании тогда еще с премьером Зубковым. И уже 22 мая Дума во втором чтении приняла технический регламент, где этот молочный напиток появился. И при этом вот наша позиция, наша организация стояла в том, что да, безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы потребитель надлежащим образом информировался о том, что он покупает. И, например, мы выступали за то, чтобы молоко, которое произведено из сухого полошка, называлось восстановленное молоко. И человек читал, вот это цельное, вот это восстановленное. Потому что для многих регионов, северных регионов, производить цельное молоко на месте невозможно. Альтернативы молочному напитку у них нет. К сожалению, вот этих расчетов, что будет стоить этот закон российским потребителям, никто не сделал. А произошло следующее. Как только этот закон приняли, компании-производители стали те запасы сухого молока, которые у них остались, использовать сейчас, в настоящий момент, перестали закупать молоко у производителей, у хозяйств, цельное молоко, потому что им надо было загрузить свои мощности, вот эти все остатки сбросить. И цена, закупочная цена на цельное молоко упала в 2 раза. С 16 рублей до 8 рублей, только из-за этого закона.
То есть вот получается, что...
Да, хотели поддержать, потому что поправка возникла для того, чтобы поддержать развитие животноводства в каждой области России, чтобы молокозаводы внедряли такие технологии, при которых закупается молоко на месте, перерабатывается на месте и доставляется до потребителя. Это было бы правильно, если бы дали больше период времени, чтобы вот это сухое молоко не сбрасывали в течение длительного промежутка времени, раз. И во-вторых, если бы все-таки посчитали, что есть области, где у нас вообще не невозможно выращивать коров и производить молоко. И с этим надо что-то делать. Первый шаг был сделан, дискуссия, хоть и короткая, в течение 2 недель в парламенте была, но, видите, пока решили, что здесь прав Минсельхоз, и такая норма появилась.
Но, с другой стороны, есть и хорошие моменты, возможно, вот именно в этом техническом регламенте, хотя бы уже потому, что я помню, когда три года назад проводились массовые проверки сгущенки, того, что называется молоко цельное, сгущенное с сахаром, то эксперты установили, что там молока нет в принципе, ни порошкового, никакого.
Да, то там есть растительные жиры.
Все это растительные жиры. А называлось это молоко цельное сгущенное.
Ну, вы знаете, вы правы абсолютно, но уже тогда можно было преследовать этих нарушителей за то, что не может называться молоком продукт, который не содержит
молока. За явную фальсификацию.
Да, это фальсификация была. И как раз мы выступаем за то, чтобы надзорные мероприятия чаще осуществлялись на рынке. То есть пришли, закупили, проверили, штрафовали, наказали. А вот эта система там сертификации, она, ну, можно там выдать сертификаты, все эти заводы, которые эту сгущенку там разливали, они все имели нормальные сертификаты и документы, которые они покупали у органов по сертификации. Это проблема надзора, которая была унаследована еще с советского времени, когда у нас контролируют бумаги. То есть главное, чтобы у тебя бумаги были хорошие, а дальше что хочешь, то и производи. Но проблема действительно состоит в том, что многие технические регламенты, которые появились, они были написаны индустрией, либо абсолютно неквалифицированными государственными служащими. Например, в том же соковом техническом регламенте на соке была норма после первого чтения о том, что соки для младенцев можно производить и указывать на этикетке с нуля месяца. Это противоречит нормам Всемирной организации здравоохранения, которая говорит, что первые 6 месяцев никакого сока не должно
вообще
быть.
Вообще не может
быть,
это, в принципе.
Это мамино молоко. И дальше, после 6 месяцев, она может к смеси, которая специализированная, адаптированная, вводить вот так называемый прикорм, в том числе и сок. В России под воздействием индустрии пищевой промышленности, а у нас рынок заменителей грудного молока, вот этих соков, растет 25-30% в год, и мы будем, наверное, через год, через два обгоним Великобританию и будем уступать только Китаю, США, и будем третьими.
Уступать в чем?
То есть мы будем третьими по объему рынка детского питания из-за того, что очень большие деньги тратятся на маркетинг, и мамы все чаще и чаще вместо правильного кормления детей переходят на вот эти заменители, в том числе и потому, что им там пишут с нуля, там, с 2-3 месяцев. Это появилась норма в законе. Чиновники, которые отстаивали из Роспотребнадзора, у нас было совещание, мы когда увидели это, мы написали письмо в Думу и провели в Думе совещание, и чиновница Роспотребнадзора говорила о том, что, вы знаете, вообще не доказано, от чего у детей плохое здоровье там в год, да, почему у них аллергии, почему у них плохие зубы там в год или в полтора года. Я говорю, да, конечно, не доказано, вот ВОЗ уже установил это, наверное, все от Бога. И она согласилась. Врач согласился, что все от Бога. Я вышел и говорю, у нас хорошие люди, которые должны отстаивать интересы людей, да, должны опираться на доказательства, на международный опыт, и это закреплено в законе о техническом регулировании. А они, когда нечего сказать, просто апеллируют, что вообще науке неизвестна причина, почему у детей там к 5 годам сахарный диабет, а это последствия в том числе и прежде всего неправильного питания и вот всего того, что сейчас было выброшено на рынок нашими любимыми, нелюбимыми российскими и зарубежными компаниями.
Дмитрий, чтобы все-таки как-то на более-менее оптимистичной волне закончить вот эту тему, связанную с детским питанием, насколько мне известно, добросовестные производители детского питания всегда и достаточно крупным шрифтом на своих упаковках указывают, что искусственное питание не может заменить.
Знаете, как они пишут? Они пишут
кормление
таким образом.
Грудью.
По мнению Роспотребнадзора, Института питания, можно вводить наш продукт с 3 месяцев. По мнению Всемирной организации здравоохранения, 6 месяцев. И я так задаю вопрос, ребята, какие у вас доказательства, которые перебивают Всемирную организацию здравоохранения, где министры всех государств изучали этот вопрос лет 20, исследовали кучу доказательств. Они говорят, у нас российские женщины более специфичны, им не надо этого.
Адаптированы.
Адаптированы, да, к нашим потребностям наших компаний. Поэтому в этом законе в соковом нам удалось сдвинуть с нуля до 4 месяцев, то есть не будут писать с нуля, будут писать с 4, хотя надо было до 6. А вот в молочном регламенте нам удалось другую индустрию, молочную, как раз убедить с 5 месяцев, у них там адаптированная смесь, подвинуться на месяц. Он сказал, подвиньтесь на месяц, потому что не надо так уж идти вопреки всего мировому сообществу, и они изменили. И сами производители сказали, хорошо, мы будем писать на этикетках для последующей смеси, что она доступна с 6 месяцев, а не с 5.
В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии председатель правления Международной конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Сегодня мы обсуждаем тему право на информацию, а точнее право на информацию о продуктах питания, ну, в основном, потому что этому будет посвящен разговор. Прежде чем продолжить нашу беседу, я предлагаю послушать сюжет, подготовленный корреспондентом Радио Свобода в Ростове-на-Дону Григорием Бочкаревым.
Весной этого года донские средства массовой информации, если не каждый день, то уж точно через день, сообщали своим читателям, слушателям и зрителям о выявленных компетентными, как говорится, органами нарушениях в сфере производства, хранения или реализации продовольственных товаров. За достаточно короткий срок арбитражный суд Ростовской области рассмотрел больше десятка дел об административной ответственности предпринимателей, нарушивших или правила обязательной сертификации, или требования государственных стандартов при производстве или подготовке товаров к продаже. Как рассказал руководитель пресс-службы суда Тимур Мурпация.
При рассмотрении указанной категории дел суд проверяет соответствие реализуемых предпринимателями товаров законодательству Российской Федерации. В частности, закону Российской Федерации о защите прав потребителей, федеральному закону о техническом регулировании. Большое значение в регулировании изготовления и реализации товаров имеют ГОСТы. Например, если реализуются пищевые продукты, действует ГОСТ Р-51074-2003. Если субъект предпринимательской деятельности привлекается к административной ответственности, административное наказание в таких случаях назначается в виде штрафа.
По словам прокурора отдела по обеспечению участия в гражданском и арбитражном процессе областной прокуратуры Светланы Абдуллиной,
прокуратура районов и городов области проводят регулярно такие проверки с целью соблюдения предпринимателями и юрлицами требований законодательства в сфере стандартизации и сертификации продукции и при выявлении нарушений данного законодательства выносить постановление о возбуждении административного производства по делу. Все лица, которые привлекались к ответственности, им назначены штрафы с конфискацией продукции, которая не соответствовала требованиям государственных стандартов, либо реализовывалась без сертификатов соответствия. Любой гражданин может при покупке продукции потребовать от продавца предоставления ему соответствующих документов, сертификатов соответствия. Если нарушение государственных стандартов, либо несоответствующее качество продукции в реализации, она в дальнейшем не может находиться.
Удивительно, но факт. Сами ростовчане, во всяком случае многие из них, пока еще весьма смутно представляют себе, какие права у них как у потребителей имеются и как их можно использовать. Вот что в частности рассказала жительница Ростова-на-Дону Ксения.
В основном покупаю продукты на рынке. Ну, в магазине беру продукты, но выборочно, не во всех все беру. Предположим, колбасу беру только одного производителя, поскольку считаю, что это должно быть качество хорошее. Ну, а так, поскольку появляется очень много всяких магазинов, стараюсь выбирать более качественный товар. Чем дороже, тем лучше. А как по-другому выбрать?
Более же молодые жители города не только что-то знают о своих правах, но и хотят знать о них еще больше. Представители молодежной общественной организации «Экологика» решили выяснить, что же представляют из себя генномодифицированные продукты, насколько они опасны или, наоборот, полезны. В частности, молодых экологов интересовал вопрос, не нарушаются ли права потребителей при реализации генноизмененной продукции. Вот что нам рассказала координатор этого проекта Наталья Антипина.
Никто, как следует, ничего не знает. Есть две проблемы. Проблема здоровья человека и проблема прав потребителей. И большинство некоммерческих организаций сходятся во мнении, что действительно нарушение права потребителя об информации о товаре. А с другой стороны, ты как гражданин, да, тебя касаются не только вопросы твоей личной безопасности. Есть еще там экологическая безопасность, да, в чем проблема ГМ-продуктов, потому что они угрожают биоразнообразию. Сейчас уже в настоящий момент невозможно определить, какие источники являются генномодифицированными, а какие нет. Вот представьте поле, на котором возделывается генетически измененная кукуруза. Поля имеют тенденцию переопыляться. И в какой-то момент достаточно сложно вообще определить, где растет чистый генетический продукт, а где нет, и есть ли он вообще.
Это был материал, подготовленный корреспондентом Радио Свобода в Ростове-на-Дону Григорием Бочкаревым. И вот из того, что здесь я услышала, у меня сразу возникает как минимум два вопроса. Во-первых, вот здесь было сказано, что в основном наказывают тех предпринимателей, которые не соблюдают какие-то условия производства продуктов питания или какие-то неправильные продукты используют при приготовлении конечного вот этого вот полуфабриката или фабриката.
Либо сертификатов каких-то не смогли представить.
Да, за все за это наказывают штрафом, рублем. Причем штрафы не такие уж и большие, в принципе, если посмотреть, что написано по этому поводу в Кодексе об административных правонарушениях. И получается, что если это действительно недобросовестный производитель, который где-то там в подвале или у себя в гараже производит майонез, то ему проще заплатить заплатить этот штраф и благополучно дальше заниматься своей работой, потому что она ему все равно прибыли принесет больше, чем он потратит, заплатив штраф. Спрашивается тогда, вообще насколько эффективен этот контроль? И если вот то, о чем вы говорили, Дмитрий, что все надзирающие органы в первую очередь смотрят на бумаги. Они читают бумаги, они не видят продуктов. В бумагах все хорошо, а там делай ты что хочешь. Тогда какой толк-то от
никакого
этого контроля?
Вот вы знаете, в прошлом году, когда разгорелся этот скандал с детскими игрушками по всему миру, мы проверили, сколько в России было выдано санитарно-эпидемиологических заключений. Только за один год было выдано Роспотребнадзором 600 тысяч санитарно-эпидемиологических заключений на продукты питания, детские игрушки, одежду, биологически активные добавки. Случаев отказа там было 0,01%. Из обратившихся получили на стадии разрешения отказ. Это одна цифра. С другой стороны, мы смотрим данные по проверкам на рынке. И по разным областям, регионам России, сами же эти же чиновники, которые до этого выдавали эти сертификаты, говорят о том, что на рынке хлебопродукции объем подделок, объем некачественной продукции там 20%. На рынке детских игрушек 30% игрушек не соответствует стандартам. Тогда получается, какой смысл устраивать вот эту вот систему, огромную систему по выдаче этих сертификатов, если отсеивается 0,01%, а все остальное валом идет на рынок, и уже на рынке выявляется случай массовой фальсификации. Это говорит о том, что вся система государственного надзора на потребительском рынке в России неэффективна. Она направлена только на то, чтобы собрать деньги с предпринимателя, продать ему эти сертификаты. Дальше под эти сертификаты производится все, что угодно. И в рамках инспекций, которые идут, инспектора проверяют, первое, наличие вот этой бумажки, которую они же и продают. И второй момент, они смотрят на то, чтобы вот как там, какая применялась технология. И я думаю, что правильно началась опять дискуссия, которая у нас возникает где-то раз в 7 лет, о том, как бы так перестроить систему надзора на рынке, чтобы и предпринимателям было полегче, чтобы они не подвергались набегам контролирующих органов, когда они приходят и смотрят, что там происходит на заводе, и ежемесячно не отчисляли деньги за эти сертификаты, а чтобы контролировалась продукция уже вот по-серьезному в лабораториях. Проверили, нашли сальмонеллу, оштрафовали.
Хорошо, Дмитрий, мы продолжим наш разговор во второй части передачи «Человек имеет право». Я напомню, что у микрофона Марьяна Тарачешникова, со мной в студии председатель правления Международной конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода.
Стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30 утра. Главные новости коротко. В Москве рано утром в субботу произошел взрыв. Пострадали по меньшей мере 14 человек. Все они находятся в больнице. Как сообщили ИТАР-ТАСС, в правоохранительных органах на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. По предварительным данным, у общежития завода автоматических линий взорвалась граната. В Подмосковье в субботу и в воскресенье пройдет 15-й съезд партии «Яблоко». На съезде будет переизбрано руководство партии, а также принята новая политическая платформа. В столице Армении Ереване прошел митинг оппозиции, первый после беспорядков в начале марта. Бывший президент страны Левонтер Петросян призвал власти Армении освободить политзаключенных. В Приморье работники горнорудного предприятия «Русский вольфрам» прекратили голодовку, объявленную 16 июня. По сообщению краевой администрации, руководство компании выделило 20 миллионов рублей для погашения задолженности по зарплате. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадеи заявил, что уйдет в отставку, если по Ирану будет нанесен военный удар. В связи с его ядерной программой удар по Ирану, по мнению главы МАГАТЭ, подорвет стабильность региона и приведет к непредсказуемым последствиям. Лидеры Европейского союза договорились на саммите в Брюсселе продолжить процесс ратификации Лиссабонского договора, несмотря на то, что избиратели Ирландии отвергли его на референдуме. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил, что новым главой временной администрации ООН в Косове станет итальянский дипломат Ламберто Занер. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил главу Римско-католической церкви Бенедикта XVI посетить Минск. В столицу Тибета Лхасе проходит этап эстафеты Олимпийского огня.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Сегодня мы говорим о праве на информацию. В частности, о праве на информацию о пищевых продуктах. Что мы едим, за что мы платим, как, придя в магазин, определить, действительно ли в этой упаковке содержится именно тот продукт, который является безопасным и за который вы готовы отдать эти деньги, указанные на ценнике. Вот, кстати, я здесь вернусь к тому сюжету, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону. Он, в частности, спросил одну из ростовчанок, на что она ориентируется, когда покупает продукты. Вот что является определяющим. И она сказала, что, в частности, покупая колбасу, но она покупает все время у одного производителя, которого она хорошо знает, но если вдруг нету вот именно этого производителя, она ориентируется на цену.
То да, есть вот для небогатых стран это первый критерий, а вот для тех стран, где уже люди уже чуть-чуть стали более образованными, они ориентируются на пищевую ценность продукта. Что там есть? Сколько жиров? Сколько углеводов, сколько сахара, сколько соли, сколько там витаминов.
Сколько сои.
Да. И люди, к сожалению, пока еще не образованы и не понимают, что неправильное питание – причина там, большинства заболеваний, которые формируются по ходу всей нашей жизни. И вот эта вот борьба с повышенным содержанием жира, сахара, калорий, она прошла мимо России. Весь Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки сейчас на всех уровнях, начиная от школы, телевизионных роликов, рекламы социальные пропагандируют среди людей активный образ жизни и сокращение потребления вредных продуктов, прежде всего калорийных. А в России там майонез – это вот растущий сегмент рынка, да, где там 70% жира. И этот продукт, который, ну, вы вряд ли его где-то еще в таких объемах сможете найти, как это есть в России. Там в России колоссальная доля продаж жирного молока, там, 6%. Вы никогда не увидите там 6% молоко в Европе.
То есть... Ну, а как же, ну, хорошо молоко, а сметана? Ведь люди любят, чтобы сметана была пожирнее, чтобы ложка стояла, с детства вот так учили.
Правильно, вот. Но это все приводит к тому, что у нас по сердечно-сосудистым заболеваниям мы находимся в плохой категории стран. У нас те регионы, где у людей есть деньги, растут заболевания, связанные с неправильным питанием. И когда в школе сейчас в Москве уже там отмечается, что по числу детей, которые с лишним весом, мы уже приближаемся к странам, мы не догоняем Британию, потому что в Европе у них наихудшие показатели, но мы уже близки к Германии. Что будет дальше, можно только предположить, потому что это означает, что если не предпринимать какие-то разъяснительные программы, если не убирать из рациона ребенка вот эти все газированные напитки сладкие, если у нас там соки рекламируется, там, выпить 2 литра сока, это здорово, да, как в одном рекламном ролике, а 2 литра сока, это почти 200 грамм сахара. То есть ребенок получает 200 грамм сахара, это его 5 дневных доз. Просто это вот путь к ожирению и путь вообще в больницу.
Дмитрий, но тем не менее, если человек настолько уверен в себе, предположим, что речь идет не о детях, а о взрослом человеке, у которого какой-то удивительный метаболизм, ему не страшны калории, на что ему-то ориентироваться, когда он покупает продукт?
На информацию об изготовителе. Конечно, покупать анонимные продукты нельзя. Во-вторых, конечно, на срок годности нельзя покупать продукты с просроченным сроком годности. Правильно абсолютно покупать ту продукцию, которую вы знаете, так как вы можете помнить вкус, да, и если вы увидите какие-то изменения, вы не будете этот продукт есть. Если вы покупаете там мясо, рыбу, надо открывать, надо нюхать, надо это все смотреть для того, чтобы органолептически определить, насколько продукт свежий и качественный. Смотреть на сертификаты бессмысленно, потому что при самый плохой продукт будет сопровождаться самым красивым сертификатом.
То есть вот этот совет представительницы прокуратуры ростовской, он
нет,
совершенно...
Нет, это абсолютно, это ноль. Если...
Не говорю уже о том, что вы себе столько нервов испортите,
да,
пока будете требовать
это бессмысленно. Доверяйте только себе, доверяйте своим знакомым и постарайтесь еще побольше собрать информации о правильном питании.
Хорошо, если человек умеет читать упаковку и понимает, что конкретно написано, как ему разобраться вот в том случае, если вместо значков Е-122, там Е-212 написаны расшифровки этого значка, которые, в принципе, человеку тоже ни о чем не говорят. Ну, например, гуаровая камедь. Что это такое? Для чего оно?
К сожалению, здесь можно сказать так, что в России требования к этикеткам устарели многократно. Например, допустимо указывать вместо индексов Е, да, которые довольно зрительно понятные людям, указывают некие такие вот химические соединения. И, конечно, требовать нужно, чтобы указывали индексы Е, и люди имели соответствующие какие-то таблицы и следили, разрешен ли этот краситель, ароматизатор с таким-то индексом или не разрешен. В противном случае вам надо эту таблицу носить с расшифровкой и сверять, разрешенное это соединение или не разрешенное. Еще один момент несоответствия российской этикетке, европейской, состоит в том, что, например, в России не нужно указывать в количестве, в граммах, да, сколько в продукте сахара и соли. Например, вы покупаете йогурт, и в 100 граммах йогурта может быть 20 грамм сахара. Это очень много. Вам просто напишут углеводы, но там не будет указано, сколько в этих углеводах сахара. Это осложняет жизнь тем людям, которые страдают хроническими заболеваниями, которые должны контролировать потребление вот этих продуктов, вот этих веществ, сахаров.
Которые просто сидят,
да,
на диете.
Да, и тем, кто следит за своим образом жизни. Кстати, вот бизнес, который сейчас вот этот регламент по этикеткам внес в Думу, Русбренд, они также решили игнорировать абсолютно европейский опыт, и они не хотят, там, компании не хотят, чтобы даже в формате нечитаемой информации, например, 6 грамм меленько писали сахара, а просто будут опять писать углеводы, если мы не поправим этот закон. То есть бизнес действует таким образом. Пока законодатели у вас столь необразованные, пока государственные чиновники у вас взывают к Богу при обсуждении любой темы, любого заболевания, мы будем зарабатывать деньги, как умеем. Да, мы будем продукты, которые в Европейском Союзе никогда бы не позиционировались как здоровые, мы будем продавать их здесь как здоровые продукты, там, в хлопьях, где там 30 грамм сахара в порции утренней, будем говорить, что они с кальцием, это вообще здорово для здоровья ребенка, а ребенок, съев эти хлопья, получает половину дневной нормы сахара. Все, это неправильно, потому что он в течение дня съест еще что-нибудь.
Но из кого в таком случае спрашивать потребителям? Вот обычному
спрашивать,
человеку,
спрашивать
который
надо с государства. Будет. Пока государство бездействует, нужно больше читать, надо собирать эту информацию и добиваться того, чтобы наши этикетки были правдивыми, чтобы на них была информация, которая полезна людям. А там пока еще рисуют какие-то значки о сертификации, что они дают людям, вот эти значки, там, РСТ, там, такой-то номер. Ничего, это абсолютно не информационно и нисколько не защищает потребителя. Поэтому я бы сказал так, что тема, связанная с этикетками, с выбором продуктов питания, она в нашей стране только сейчас стала обсуждаться. Скорее всего, здесь будет очень серьезная борьба, потому что компании, которые вытесняются из развитых стран вот с этими нездоровыми продуктами, они действительно приходят в Россию. Мы это видим на примере табака, когда доля рынка табачных компаний в Европейском Союзе, в США снижается. В России вкладываются в законы, в технические регламенты средства для того, чтобы запрещенные наименования легкие сигареты, lights, так называемые, в России были легальны. В 46 странах нельзя на пачке писать lights, включая весь Евросоюз, потому что они не менее вредные, они столько же опасны для курильщика, сколько и обычные сигареты. И они на этом основании запрещены как обманывающие потребителя, потому что люди думают, что...
Эти надписи.
Да, эти надписи. В России вот бизнес, который этот законопроект, технический регламент на табачную продукцию написал, и 25 июня Дума должна во втором чтении этот законопроект принять, они хотят легализовать эту продукцию.
Но вот, насколько мне известно, как раз накануне этого рассмотрения в Думе этого регламента Конфедерация обществ потребителей разослала более 400 писем.
Да, мы написали всем депутатам, потому что мы считаем, что очень опасно принимать те нормы, которые не соответствуют лучшим стандартам, особенно в области табакокурения, потому что здесь 50 миллионов граждан России курят. После того, как либерализована была эта отрасль, или в Россию пришли транснациональные компании, которые контролируют 95% рынка в России, то есть 95% контролируют 4 компании. У нас доля курящих женщин с 5% выросла до 25% за 10 лет. А у нас выросло число подросткового курения, потому что, ну, трудно представить себе было в советские годы директора табачной фабрики, который слово «маркетинг» писал бы грамотно и понимал, насколько психологически воздействует на человека красивая упаковка, некие образы, некие рекламы. То есть этого всего же не было.
Стимулирующие лотереи.
Да, этого же ничего не было в другой экономике. Это все пришло, и незащищенность наших граждан перед лоббизмом изощренных табачных компаний, которые еще там 50 лет назад поняли, что они производят опасный продукт, и надо как-то учиться этот опасный продукт сбывать в странах, сначала в своих, потом, когда в своих странах народ прозрел, и чиновники прозрели, стали там повышать акцизы, запрещать рекламу, ограничивать курение в общественных местах. Они пришли к нам, они пришли в Украину, и вот на Украине и России они сейчас просто зарабатывают деньги.
Ну, насколько я понимаю, очень неплохо. Как раз в Украине, если речь идет о маркировке Lights, в Украине это запрещено.
И в Армении, да, они сейчас там начаты очень после избрания нового парламента, после вот этих всех изменений, которые произошли, они принимают очень жесткие антитабачные законы. Они запретили полностью рекламу с 2009 года, у них не будет рекламы табачных изделий. Они сейчас начинают исследовать проблему поднятия акцизов, потому что акцизы в Украине тоже достаточно низкие, как и в нашей стране. Они в 12 раз ниже, чем в Евросоюзе. А Евросоюз – это та же Литва, это Эстония. И Эстония, например, с Литвой в 2011 году должны будут поднять акцизы до 64. То есть 50 рублей с пачки в Эстонии, в Латвии, в Литве будет идти в бюджет. У нас идет 3 рубля, 4 рубля, никак не 50 рублей. И по доходам, я думаю, что россияне не настолько беднее, чем балтийские страны. И те, кто курит, они должны компенсировать государству те потери, которые государство несет. И государство создает еще очередной повод для того, чтобы люди задумались, насколько им нужно столько много курить и помогать им бросить эту
привычку. Парадокс вообще вот этой ситуации, связанный с возможной легализацией надписей, как Lights, легкие сигареты, еще в том, что в апреле 2008 года Россия приняла закон о присоединении к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком.
Да, да.
И это, с курением.
Это было принято и после...
Настолько непоследовательны, да, все эти шаги. То есть, абсолютно. С одной стороны, если вы становитесь участниками конвенции, вы должны последовательно идти к тому, чтобы выполнять все условия конвенции.
Ну, не в условиях нашего парламента, потому что, конечно, конвенция сама по себе, она неоднозначно трактует, можно ли использовать лайцы или нельзя. Там написано, что нельзя вводить заблуждение. Они говорят о том, что да, мы будем писать легкие, но на боковой стороне будем писать, что вы нисколько не думаете, что мы вас обманываем. Это такие же опасные сигареты. То есть такое вот опровержение будут писать сбоку. Но нужно ориентироваться не только на конвенцию, нужно ориентироваться на Китай, например. Нужно ориентироваться на Таиланд, на Евросоюз, на Соединенные Штаты Америки, на Канаду, на Австралию, где принято законодательство в большей части мира, которое жестче, чем конвенция, и где ресурс, да, население любой страны рассматривается как ресурс, да, для процветания государства, и государство предпринимает шаги, чтобы сохранить это население. У нас, по сути, происходит одно. Вот Украина и Россия отдали свое население четырем компаниям. вот в части курения, это они формируют государственную политику, они формируют акцизную политику в России, они оказывают благотворительную помощь структурам, которые связаны со многими политиками. То есть это открытая информация, там на сайте Филипп Морриса можно увидеть список структур, которые в 2006 году получили гранты Филипп Морриса в России. И среди этих организаций есть фонд, президентом которой является жена министра финансов. Кстати, вот если бы это было, например, там, в какой-нибудь там Великобритании, и жена министра финансов Великобритании, возглавляющая там некий благотворительный фонд, я ничего не говорю про насколько он плохой, получили бы деньги от табачной компании.
Скандал.
Да. Там есть фонды там, депутата от Еврейской автономной области. Прям так называется. Фонд депутатский. Там депутат Штогрин. Там есть 20 тысяч долларов, которые были заплачены в организацию, президентом которой еще один там у нас депутат. То есть это все опубликовано. Я как бы я пытался понять.
То есть получается, что это все происходит при попустительстве абсолютном избранников народа, которые да. в принципе должны интересы этого же народа защищать.
Абсолютно. Да. И парламент. Но мы как бы, когда мы эти письма посылали в наш любимый парламент, мы прекрасно понимали, что изменить эту практику невозможно, потому что это фундаментальная проблема вот нашего законодательного органа, что, по сути, решения принимаются не рядовыми депутатами, а принимаются на уровне там, глав фракций, и дальше эти решения спускаются вниз.
Как разнарядка.
Да, мы общались, вот после этой рассылки, мы общались с несколькими людьми, которые сказали, я сам 16 лет курил, бросил, абсолютно вас понимаю. Они говорят, но мы ничего не можем сделать. Мы абсолютно здесь подвластны вот этим решениям на самом высоком уровне. И на наш взгляд, уровень вот такого проникновения бизнеса в политику в России, в том числе через вот эти технические регламенты, да, идея была какая, да, парламент это вот, ну...
Независимый
да,
орган.
Да, который должен сделать решение сбалансированным. Но сейчас ситуация такая, что парламент, по сути, принимает решение, исходя из тех сил, которые воздействуют на него. И так складывается, что либо выигрывает лобби чиновников, не знаю с какой мотивацией, вот, но вот для меня мотивация многих чиновников вообще непонятна.
Не только для вас.
Она не может быть абсолютно не связана с мотивацией населения. Либо выигрывает лобби бизнеса. И вот эти первые регламенты, которые будут приниматься, они как раз будут приниматься в контексте победителя государства, как это вышло, например, с молочным напитком и молоком. Да, потому что я думаю, что если бы большинство людей видели в наименовании молоко восстановленное, они уже, ну, понимали бы, о чем идет речь, да, но это не было бы столь трагично для тех же сельхозпроизводителей, как это происходит сейчас. И как будет трагично дальше для тех регионов, где не будет никогда цельного молока. А и второй пример, да, это вот эти наши невзрачные этикетки, где не выделяется ни сахар, ни соль, сколько граммов, я уж не говорю там про то, что сейчас обсуждается в Европе, чтобы на фронтальной стороне у продукта в режиме цветового, красный, желтый, зеленый, давать сигнал потребителю, например, по сахару этот продукт хороший,
значит, зеленый.
Да, да. И вот 5-6 ключевых позиций, которые серьезно влияют на ваше здоровье, просто на упаковочке там желтый, 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 красный. И человек думает, о, оказывается, я ел продукт, который, в принципе, не такой уж и хороший. Или там красный, 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 красный. Например, шоколадный батончик, не называя. Там сахара много, жира много, трансжиров много. И он подумает, ну вот я сегодня съем этот красный, да, вот где мне говорят, стой, 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 стой. Я его сегодня съем, но вот завтра не буду есть. Евросоюз делает массу шагов, чтобы потребитель проще воспринимал информацию.
Чтобы он ориентировался да, свободнее.
Да, да. А у нас... Даже на упаковке вы в граммах никогда это не найдете.
Вы знаете, Дмитрий, а как же быть в том случае, если речь идет о товарах и продуктах, в которых упаковка не предусмотрена? Ну, например, овощи.
Ну, вы знаете, в принципе, овощи – это очень хороший продукт в целом. Вот я честно вам скажу, что вот эта вся проблема, которая стояла там в конце 80-х годов, а там нитраты,
да,
вся эта шумиха, она была и была такая серьезная проблема, но в целом овощ является наиболее благополучным, и фрукты, и овощи, продуктами, которые сейчас есть на нашем рынке, и мы рекомендуем потребителям, ну, не опасаться. надо покупать, надо кушать.
Потому что люди, очень многие люди удивляются тому, как это яблоки могут, свежие и хорошие яблоки, если они ничем специально страшным, вредным для здоровья не обработаны.
Воском обычно,
как, да. Как они могут так долго храниться?
Вы знаете,
целая... Вот разъяснительная работа не ведется.
Да, абсолютно точно, вы правы, что люди помнят, что, например, помидоры в России начинались в июне и заканчивались в октябре.
Вот а теперь они круглый год.
Хорошо это или плохо? Они говорят, что вот эти все зимние помидоры, это же их есть нельзя, значит, там это вообще какой-нибудь трансгенные помидоры. Но это не так. Это помидоры, которые выращиваются на гидропонике. Это не, они растут не в грунте, они растут вот в специальных таких чашках, где подается специальный раствор. Да, они могут быть менее вкусные, но люди получают витамины круглогодично. И технологии, которые применяются сейчас в пищевой промышленности, они позволяют людям круглогодично, и вот благодаря глобализации, что там в крупных городах у нас там яблоки с Чили, с Аргентины. Это большой плюс, потому что иначе бы у нас бы было следующее. Октябрь месяц, сезон прошел, и с октября по июнь, как это было, да, мы бы ели эти соленые овощи, которые менее полезны, чем свежая продукция. Потому что что могли? Там, морковку, свеклу, она хранится там 2-3 месяца. И дальше люди фактически жили у нас...
На квашеной капусте.
Да, на квашеной капусте. Это все изменилось сейчас, и эта категория продуктов, она достаточно благополучна.
А разговоры о генномодифицированном картофеле?
По сути, с генномодифицированными продуктами все достаточно просто. Кукуруза, соя, рапс, хлопок. 4 культуры, которые занимают там более 90% всех площадей. Все остальное – это экзотика. И когда вам кто-то там обещает, что там эти помидоры и эта клубника генномодифицированы, это чушь, потому что таких плантаций нет.
Выращивают.
Их очень мало. Там у нас вот этот департамент потребительского рынка правительства Москвы, который, собственно, программу по борьбе с ГМО в прошлом году рассказал, что они провели 300 тестов арбузов на ГМО. И потратили на это деньги бюджетные. Весь комизм ситуации стоял в том, что не придуман еще ни один ученый не придумал генномодифицированный арбуз. И зачем они тестировали действующие арбузы на ГМО, непонятно, потому что еще вот не родился тот генетик, который бы придумал генномодифицированный арбуз. Есть мелон, дыня, но дыня в США только выращивается генномодифицированная. В Узбекистане, в России дыни не выращиваются. Но и watermelon, и melon – две большие разницы. То есть арбуз по-английски – это watermelon. Может, они перепутали и посчитали, что вот если в США выращиваются генномодифицированные дыни, то в России можно протестировать генномодифицированные арбузы. Потом они тестировали воду. Искали, воду, да, ДНК искали в воде. Это все от хорошего знания биологии. Я считаю, что тема генномодифицированных продуктов питания, она... абсолютно подвержена массовым спекуляциям, когда людей запугивают и объясняют, что это все опасно, что это все онкология. Мы поддерживали и мы гармонизировали российское законодательство о защите прав потребителей с европейским, и у нас сейчас единые стандарты по маркировке. И вот эти все борцы с ГМО, ортодоксальные, они говорили о том, что нет, мы не должны гармонизироваться с Евросоюзом, потому что Россия тут может выступить локомотивом.
У России свой путь.
Да, у России свой путь. Но мы им объяснили, что, вы знаете, это очень опасно создавать предпосылки, когда продукция из Евросоюза, которая будет идти как зеленая, органическая, абсолютно чистая, в России будет преследоваться как генномодифицированная. У нас Евросоюз основной партнер в части импорта продуктов питания, овощей, фруктов. Я говорю, зачем вы это все делаете? Надо бы сближать стандарт. И мы сблизили. Сейчас у нас единые стандарты, единый норматив. При превышении уровня 0,9 на ингредиент должна быть маркировка, что продукт содержит ГМО. Но бояться этих продуктов не нужно. Все, что зарегистрировано, доказано про безопасность этих продуктов. И есть, безусловно, экологические риски. Могут быть риски, связанные с интеллектуальной собственностью, но экологические организации должны честно объяснять людям, в чем потенциальная опасность ГМО. А запугивать людей, что это отразится там на их будущих поколениях, на их потенции, на их раковых заболеваниях, это просто ненаучно и опасно.
Ну и, наконец, чтобы уже закрыть тему, вы сейчас, когда говорили об исследовании продуктов на содержание ГМО, сказали, что в том числе тестировали воду. И вот у меня вопрос, связанный как раз с водой, той водой, которая продается в бутылках, в магазинах, на рынках. Как проверить человеку, обычному потребителю, что это действительно чистая родниковая вода, как это указано на этикетке, и действительно вот сам факт, что это вода родниковая, уже говорит о том, что это безопасная вода?
Нет, родниковая вода нисколько не говорит, что она безопасная, потому что безопасность — это совсем другие показатели.
Если, как
родник, если родник расположен в зоне, где это не совсем...
Атомная электростанция?
Да, то там эта вода не может быть безопасной. Ну, хотелось бы, чтобы она была, но вряд ли она там безопасна.
Да, как тогда быть? На что ориентироваться?
На самом деле, насколько я понимаю, ключевая проблема – это качество водопроводной воды в России, которая абсолютно не решается. Сейчас люди вынуждены покупать вот эту воду в бутылках, нося огромный вред окружающей среде, потому что пластиковая упаковка от этой воды, она убивает эту же воду, которая там через 5 лет должна в этой же области производиться. Потому что мусор будет попадать в воду, вода попадет в источники, и потом эти источники необходимо будет очищать. Пока такая ситуация, просто выбирайте производителей, которые хотя бы контролируют безопасность воды. Известный производитель не будет производить продукцию опасную. Хотя такие истории были и в Европе, такие скандалы были, но вероятность покупки опасной воды мелкого производителя выше, чем известного.
Ну или в конце концов покупать просто фильтры.
Либо покупать фильтры, да, но...
Что на выходе получается гораздо экономичнее.
На самом деле, да, но глобально проблема, к сожалению, должна решаться на уровне пересмотра всего вот этого водопроводного хозяйства.
Сюда она
открыта, она, эта информация открыта, можно почитать в госдокладах по санитарно-эпидемиологическому благополучию о качестве воды. Даже Роспотребнадзор там признает, что там каждый второй водопровод может быть закрыт в России, потому что по показателям там плохая очень ситуация. Но это программа, которая потребует огромных вливаний для того, чтобы вода у нас приблизилась к стандартам, обеспечивающим нормальную продолжительность жизни.
Спасибо, Дмитрий. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был председатель правления Международной конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один голодающий госпитализирован, за остальными ведут наблюдение медики.
Последствия могут быть крайне тяжелыми, просто-напросто кровопролитными. Ответственность целиком ляжет на грузинскую сторону.
Считаю, что сегодня около 12 часов дня вертолет ЮФОР разбился к северу от Травника.
Речь идет только о создании юридического основания для действий наших войск в Ираке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».